Продолжаем наше служение. Как обычно, в каждый Рош Ходеш, прежде чем начинать молиться молитвой Мусав, обычно мы говорим о духовной сущности наступающего месяца, ну, для того, чтобы нам иметь правильные ожидания, знать, в каком направлении двигаться, что делать, чего ожидает нас Всевышний. И в этом помогают нам Священные Писания. Предыдущие разборы духовной сущности Рош Ходеш первого месяца, мы, в общем-то, много об этом говорили, поэтому я сегодня об этом скажу коротко. А основное внимание мы сегодня уделим именно жертвам, которые мы должны приносить в Рош Ходеш. Мы вчера на служении в Шаббат, в обсуждении недельной главы, говорили о том, что все заповеди, которые даны в Торе, которые относятся к служению в Скинии по образу, по сути, это образы для нас, как нам служить в истинной Скинии, в нашем внутреннем духовном храме, и мы там и священники, и мы дом духовный, в котором мы как священники служим. А вот все жертвы животных, многих эти жертвы смущают, все жертвы чистых кошерных животных, которые приносятся в жертву Всевышнему и в жертву всесожжения, и в мирную жертву. Все это образы нашей человеческой души, земной составляющей нашей души, которую мы посвящаем на служение Всевышнему. Поэтому вот именно сегодня мы уделим больше внимания именно количеству этих жертв, чтобы мы увидели вот эту духовную сущность самого праздника Рош Ходеш. Мы все время говорим, что Рош Ходеш несет в себе духовный потенциал всего месяца, а Рош Ходеш первого месяца, он вообще несет в себе духовный потенциал не только всего месяца первого, но и всего года. Причем не до Рош Ашана, как мы раньше считали, что как бы в Рош Ашана подводятся все итоги. Но сегодня мы увидим, что... Да мы уже об этом и ранее говорили. Оказывается, что окончательные итоги подводится именно спустя год опять в этот же месяц. И так каждый год, как бы по спирали, мы приходим к первому месяцу, пройдя какой-то путь со своими полшекеля, и в Рош Ашана Всевышний производил суд над нами и смотрел, чего мы достигли, чего не достигли, и определял, как мы будем двигаться дальше. И вот это все время после осенних праздников до Песах, это было время, как возможность нам закончить ту работу, которую мы начали в прошлый Песах, чтобы сейчас уже начать двигаться дальше. И вот сейчас мы приходим с этими своими полшекеля в своих духовных руках, в своем сердце перед Всевышним и просим Всевышнего сегодня, вот через эту молитву, когда мы будем делать хлебопреломление, мы будем просить Всевышнего, чтобы Всевышний помог нам двигаться и утвердить это Его Слово, новую природу Сына в нас, чтобы расширить наши сердца, чтобы обитель, чтобы эта скиния, этот мешкан в нас устроялся, и Всевышнему было там легко, просторно, и ничто из нашей земной составляющей души не угашало его. Вот поэтому мы сегодня уделим внимание больше именно тому количеству жертв, которые нам нужно принести в этот Рош Ходеш и в каждый Рош Ходеш. Ну, а начнем коротко с духовной сущности наступающего месяца, первого месяца, месяца Нисана. Что для этого нам нужно, чтобы понять духовную суть этого месяца? Достаточно перечислить те события, которые происходили в этом первом месяце, о которых можно прочитать в Священных Писаниях. Но если коротко, то первое, что следует сказать, так это то, что Всевышний называет этот месяц первым из всех месяцев. Другими словами, этот месяц несет в себе потенциал нового, потенциал перемен, причем это новое, и эти перемены могут быть связаны и с нашим духовным ростом, и с нашей духовной деградацией. Вчера мы об этом говорили подробно. И все зависит от того, с чем мы приходим праздновать начало этого месяца, а значит и начало этого года. И также этот же первый месяц, который Всевышний называет первым, можно назвать и месяцем подведения итогов всего предыдущего года. Вот яркий пример – выход сынов Израиля из Египта. первом месяце народ обновляет завет через обрезание, приносит жертву Агнца Песах. Всевышний выводит народ свой из Египта, причем обновив завет о Машиахе, завет Авраама, все вышли как рожденные свыше, имеющие способность иметь личное общение со Всевышним. Вот, а потом по немощи люди отказались от личного общения со Всевышним, и как следствие приходит грех поклонения идолу, потому что человек потерял личное общение со Всевышним. И заканчивается все строительством скинии по образу. И могло бы быть совсем по-другому. Мог бы продолжаться этот процесс устроения обители Всевышнего в каждом из сынов Израиля. А в итоге мы видим, что этот процесс, по сути, происходил только в Моше. А весь народ отказался от личного водительства со Всевышним. И как итог, через год мы видим, в это же время, в первый день месяца, поставляется мешкан и начинается служение в скинии по образу. Тут же мы видим и начало года, и итоги года. Поэтому я говорю, что первый месяц, он не только несет в себе потенциал нового, потенциал перемен, но этот месяц можно также назвать и месяцем подведения итога всего предыдущего года. Также смотрите, первый месяц, но спустя уже 40 лет по выходе. То есть интервал 1 год, интервал 40 лет, сыны Израиля входят в обетованную землю. И опять в первом месяце, как итог выхода из Египта. И также там в канун Песах делают заново обрезание наружной крайней плоти. И потом начинается завоевание обетованной земли и заканчивается строительством первого храма. Что очень важно, в писаниях это можно увидеть, именно в первом месяце Всевышний заключает с Авраамом завет об Амашехе. Именно в это время отец наш Авраам делает себе обрезание наружной крайней плоти. И все это было в канун Песах, и как раз после этого обрезания, смотрите, ну, чтобы вы видели, как это все взаимосвязано, это очень хорошо видно по тому, как сыны Израиля входят в обетованную землю. 10 числа первого месяца они входят в обетованную землю, а 14 числа вечером на заходе солнца они уже приносят жертву Песах. И вот с 10 по 14 они все уже заново сделали обрезание наружной крайней плоти, то есть подтвердили свою приверженность вот этому пути Авраама идти к себе истинно, наступая на себя к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Хитхалы, хлопанаевы, гехтамим. То есть с 10 по 14 вот сколько всего событий. И то же самое мы смотрим было у Авраама. Сначала он делает обрезание, получает обетование от Всевышнего, что в это же время, через год приду, у тебя будет сын. И действительно, через год у Авраама рождается сын. И все это в первом месяце, как исполнение обетований, которые Всевышний дал Аврааму еще тогда, когда он выходил из Харана. Когда народ выходил из Вавилона после разрушения храма, 70 лет пленения, там тоже народ выходит в первый месяц из Вавилона и возвращается в обетованную землю. И тоже все заканчивается строительством храма. И вот еще очень важный момент. Смотрите, опять же, говоря о потенциале вот этого первого месяца, как начале пути, да, и как результате или подведении итогов пути. Вот вчера мы главу Пкудей заканчивали вторую книгу Моше. Мы видели, что началась она с выхода, а закончилась поставлением мешкана, как бы подведением итогов. И это все результат пройденного сынами Израиля пути за год. Так вот, смотрите, еще один очень важный момент. Для всех нас наш путь начинается с принятия, принесенного в жертву Всевышним Агнца, Ишуа Машеха, во искупление наших грехов. С этого начинается наш путь, да? И вот мы все знаем о празднике Вознесения первого снопа. И это тоже первый месяц. И если смотреть по Писаниям, по посланию Римлянам 8 главе, то можно видеть, что вот этот конечный этап нашего спасения, суть которого – получение нами прославленных тел, Это же как общий итог всего того пути, на который мы стали в начале Песах, приняв своей верой искупительную жертву Агнца. Другими словами, в Песах мы начали этот путь, путь познания Слова Всевышнего, уподобления своей души естеству Всевышнего. И заканчивается этот путь получением прославленного тела. В Римлянах 8 главе, 22 стих и дальше написано, Павел пишет, «Ибо мы знаем, что вся тварь, то есть все творение, совокупно стенает и мучится до ныне». Почему? И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы вчера говорили, почему Всевышний дал этот залог Духа, чтобы нам помочь прийти в полноту возраста Машиаха. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Вот когда произойдет усыновление и искупление нашего тела, это как раз тот момент будет, когда мы получим прославленные тела, как апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, 15 главе. При последней трубе не все мы умрем, но все мы изменимся. То есть речь как раз идет о получении этих прославленных тел. То есть смотрите. Сначала было возрождение в нас живого Слова Всевышнего. В нашей нешама это произошло. И потом начался процесс обновления мыслей нашей земной составляющей души, нашей нефеш. И главная цель, чтобы уподобить мысли нашей души мыслям Слова Всевышнего. Чтобы пришло единство, и тогда наша нефеш станет обителью Всевышнего в этом мире. И вот как итог вот этого пройденного нами пути познания о Машиахе, мы приходим к тому моменту, ну, в то время, когда Всевышний это определил, к моменту получения прославленных тел. И мы видим, что это связано со вторым днем праздника Песах. То есть, второй день праздника Песах, суть праздник Вознесения первого снопа, он является итогом вот всего нашего пути, который мы также начали в Песах. То есть, вот складывая все вместе, можно сказать, что первый месяц является не только началом нашего обновления, началом нашего пути на новый духовный уровень, но он является также и месяцем подведения итогов пройденного пути, который начался в это же время год назад, который начался в это же время 40 лет назад. Да? Раньше нам казалось, что все итоги подводятся именно в осенние праздники, то есть начинается с суда Рош ха-Шана, Йом-Кипура, когда запечатлевается новая природа в нас, и выносится нам приговор на наступающий год. Но сейчас становится понятно, что вот то прощение в Йом-Кипур, которое дает нам Всевышний, ну, за то, что мы не достигли всего, что мы хотели достичь. И Всевышний дает нам как бы дополнительный шанс докончить вот ту духовную работу, которую мы начали в Песах. И эта работа продолжается вот до сегодняшнего дня, когда мы уже приходим с новыми полшекеля перед Всевышним, и мы сами видим, где мы уже окончательно достигли вот того результата, который мы записывали в свои полшекеля в прошлом году. А где нам еще нужно продолжать в этом направлении работать? Вот я про себя могу сказать, что у меня некоторые тексты священных писаний, которые брал в прошлом году и даже в позапрошлом году, я снова и снова прихожу с этими текстами, потому что я внутри вижу, что я еще не достиг там совершенства. И вот так вот продолжается наш вот этот процесс духовного роста и вместе с тем подведения итогов вот в этот день. Ну и при этом мы должны помнить, что каждый Рош ха-Ходеш несет в себе духовный потенциал всего месяца. А вот Рош ха-Ходеш первого месяца, он несет в себе духовный потенциал не только наступающего месяца, но всех 12 месяцев года вместе взятых. Поэтому сегодня мы более подробно поговорим о том, какие жертвы мы должны принести в этот день Всевышнему, поскольку это напрямую связано вот с тем духовным потенциалом, который Всевышний заложил в этот день для каждого из нас. То есть от того, насколько мы углубимся в Слово Всевышнего в этот день, сколько мы принесем духовных хлебных жертв Всевышнему, от этого будет зависеть вот тот духовный потенциал, который мы примем от Всевышнего на этот месяц и на весь наступающий год. Начнем мы с того, что рассмотрим количество хлебных жертв. Ну, они всегда идут приложением к животным, которые приносятся. Ну, а образ всех животных, как я уже говорил, это же образ нашей человеческой души. Так вот, мы сравним количество хлебных жертв, которые мы должны приносить каждый день, в Шаббат и в Рош Ходеш. И я думаю, когда мы все это посмотрим, думаю, многим из нас вот это понимание даст дополнительный потенциал силы для того, чтобы более усердно трудиться над словом, как каждый день, так и в Шаббат, а еще с большим усердием трудиться над словом в каждый Рош Ходеш. И не только в служении, но и после, и до служения, чтобы вы видели, например, в синагоге каждый Рош Ходеш всю ночь читают все псалмы, читают Тору. И нам только надо учиться этому, потому что мы еще не до конца понимаем важность Рош Ходеш. Для кого-то это полупраздничный день. Но на самом деле это очень важный день для того, чтобы нам действительно получить вот все то, что Всевышний хочет нам дать в этот день, по любви своей, для того, чтобы вот тот путь, который предстоит нам пройти, чтобы у нас была сила пройти его и устоять вот именно в те трудные моменты, а они будут. И будут для того, чтобы нас духовно взращивать, как мы вчера на служении в Шаббат говорили. Поэтому давайте начнем с постоянной утренней и вечерней жертвы всесожжения. То есть уже само название говорит о том, что эта жертва приносится каждый день. Утром и вечером. Она такая же, как утром, она такая же и вечером. Более того, эта постоянная жертва всесожжения, она также приносится и в Шаббат, и в Рош Ходеш, и во все праздники Адоная. И плюс к этой жертве постоянное всесожжение приносятся все жертвы, которые надо принести в Шаббат, все жертвы, которые нужно принести в Рош Ходеш, все жертвы, которые нужно принести в праздники Привечного. Откроем 28 главу книги Бамидбар и начнем читать с 1 по 8 стих. Здесь Тора нам говорит о том, как нужно приносить ежедневную, утреннюю и вечернюю постоянные жертвы всесожжения. Написано Бамидбар, 28 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Привечному. Два агнца, однолетних, без порока, на день, во всесожжение постоянно. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси 1/10 эфы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина выбитого елея. Это всесожжение постоянно, какое совершено было при горе Синаев, приятное благоухание в жертву Привечному. И возлияние при ней 1/4 гина на одного агнца». То есть легко запомнить. 1/10 эфы пшеничной муки на каждого агнца, и это в любой ситуации, там, где агнец, всегда будет идти 1/10 эфы пшеничной муки на агнца, и елея и вина 1/4 гина. Сколько это есть, я сейчас вам скажу. На святом месте возливай возлияние вино Привечному. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем его жертву приятно благоухание Привечно. Так, ну, для начала давайте сразу расшифруем вот этот образ агнца, как я уже говорил выше. Агнец, вот тот, которого мы приносим утром и вечером, это образ нашей нефеш, чистой души верующего человека, которую он посвящает на служение Всевышнему. Агнец должен быть без порока, то есть прежде чем мы посвящаем нашу душу на служение Всевышнему, давая ему свидетельство каждое утро и каждый вечер, мы должны посмотреть в свою душу и очистить себя через молитву, через раскаяние от всего, что было неправильно в нас, что мы сказали, что мы сделали, что мы подумали неправильно, может быть, кого-то обидели. Вот от всего этого надо нам очиститься, осветиться, и вот тогда уже мы можем приносить вот эту жертву всесожжения Всевышнему. То есть Агнец – это образ чистой души верующего человека, которую он посвящает на служение Всевышнему. И вот вместе с этим посвящением этой души человеку, который посвящает свою душу, нужно также принести десятую часть эфы пшеничной муки. Одна эфа, запишите себе, это 38,7 литра сыпучих материалов. Напишите себе где-нибудь. Одна эфа равно 38,7 литра сыпучих материалов. Таким образом, на одного агнца получается 1/10, то есть 3,87 литра. Ну, практически 4 килограмма муки. Примерно, да? Так, чтобы вам легче было считать. И вот это количество муки, 4 килограмма, должно быть смешано с 1/4 ина елея. Один ин, тоже запишите себе, 6,48 литра. То есть 1/4 ина – это 1,62 литра елея. Ну, 6,48 разделить на 4 получается 1,62 литра елея. Ну, грубо, чуть больше 1,5 литров елея на одного агнца. Ну и поскольку мы эти образы раскрываем для понимания того, как это относится к нам, мы помним из 4 главы пророка Захарии, что вот этот елей, который мы должны принести, его нужно брать из того золота, суть премудрости Всевышнего, которая течет из двух маслин, суть которых учение о Машиаха через Маше и через Иешуа и апостолов. И это на каждый день. И еще на одного агнца также 1/4 ина вина, то есть елея и вина одинакового количества, 1,62 литра, которое нужно возливать на святом месте. Ну, по сути, сколько елея, столько должно быть и вина. И, в общем-то, это легко понять. Смотрите, поскольку вино – это образ плодов нашего духа, помните, мы всегда молимся: «Благословен ты, Адонай Всесильный наш, произрастивший плод виноградной лозы». То есть речь идет о вот этой новой природе в нас, которая свидетельствует плодами нашего духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Так вот, поскольку вино – это образ плодов нашего духа, то понятно, почему количество елея и количество вина должно быть одинаково. То есть все то познание о Машиахе, которое мы получили, а это образ елея, да? Елея – это же премудрость Всевышнего, которую мы обретаем через познание Торы и учения Иешуа и апостолов. И вот этот весь елей, вот эта вся премудрость, вот это все наше познание, оно должно стать плодами нашего духа. Поэтому одинаковое количество. Ничего не должно потеряться. С этим понятно. Вот это как раз жертва, которую мы должны приносить утром. И точно такую же жертву мы должны приносить вечером. То есть, если вместе сложить количество за день, которое мы должны принести через жертву всесожжения, то получается, ну, грубо, 8 литров муки, 3,2 литра елея и также 3,2 литра вина. И так каждый день во все дни нашей жизни. И это только жертва всесожжения. Ну, сколько это для каждого из нас, это, в общем-то, мы должны определить индивидуально. У каждого из нас свои возможности и способности. Но от себя могу сказать, что вот чтение священных писаний по календарю общины Бейт Шалом утром и вечером вместе с молитвой и размышлением над словом, записыванием вот этого рема, которое касается вашего сердца, в эту специальную тетрадочку халу. Ну, хлеба, елея и вина, которые каждый из нас должен приносить, заметьте, утром и вечером, То есть чтение Писания по календарю надо разбить на две части. Часть читаете утром, часть вечером. Потому что, ну, иногда человек понимает, что вечером он придет усталый, лучше утром вот на свежую голову все-все-все прочитать, и потом целый день над этим думать. Но вот видите, как Писание говорит, что надо одинаковые жертвы приносить утром и вечером. То есть разделяем чтение календаря на две части равных, смотрим там по количеству текста, и читаем утром и читаем вечером. Ну, как вам удобно, какой раздел, как вам на сердце ложится, так это можно и разделять. И так каждый день. Это что касается ежедневной жертвы всесожжения, которая относится к каждому из нас. Ну, теперь давайте посмотрим, какие жертвы должны приноситься в шаббат в дополнение к вот этим ежедневным жертвам. Значит, я еще раз напомню. Примерно в день ежедневной жертвы было 8 килограмм муки и 3,2 литра елея и столько же вина. Теперь смотрим в шаббат. Числа, 28 глава, 9 стих и дальше. А в шаббат приносите двух агнцев, однолетних, без порока, то есть сразу. Вот утром жертву всесожжения мы одного агнца принесли. Если это шаббат, то начинается шаббат, мы еще приносим двух агнцев, точно таких же, без порока. И в приношение хлебное 0,2 части эфы пшеничной муки. То есть, по сути, на каждого агнца 0,1, так же, как и жертва всесожжения. Я уже говорил, что если агнец, то количество хлебного приношения и елея, и вина будет одинаково, где бы, в какой день и в какой праздник, или в Рош Ходеш, или в Шаббат, мы не приносили жертву вот эти возлияния на агнца, то все будет одно и то же. То есть мы видим, что в Шаббат надо взять уже два агнца в дополнение к жертве всесожжения каждодневной. И к этим двум агнцам уже удваивается, значит, 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанное с елеем, и возлияние при нем. И мы видим, что здесь даже количество не указывается, потому что Тора подразумевает, что все точно такое же, как и при жертве всесожжения. Это субботнее всесожжение, каждую субботу, сверхпостоянное всесожжение и возлияние при нем. То есть мы видим, что вот те хлебные жертвы, которые мы приносим в шаббат, по сути, все это дополнительная жертва к нашим жертвам всесожжения, и она по своему объему как бы точно такая же, как жертва всесожжения утром и вечером. Утром один агнец, вечером агнец такой же. А в шаббат еще два агнца. По сути, получается, что каждый шаббат мы приносим 4 агнца. То есть два агнца – это утренняя и вечерняя жертва всесожжения, и еще 2 агнца однолетних без порока – это чисто субботняя жертва. Другими словами, столько же, сколько вместе составляет утренняя и вечерняя жертва всесожжения, еще столько же дополнительно субботняя жертва, то есть еще 8 килограмм муки примерно, и по 3,2 литра елея и вина. Думаю, вы все понимаете, что когда мы говорим о муке, то речь идет о нашем познании слова. Ну, до этого места как бы все было просто и понятно. Каждый день 2 агнца, а в шаббат еще дополнительно 2 агнца. Ну, возлияние одинаковое на агнца. А вот теперь давайте посмотрим, сколько же всего нужно принести в Рош Ходеш. 28 глава Бамидбар, 11 стих и дальше. Я все это так подробно вам рассказываю. Ну, не знаю, цифры вам помогут или нет, но для меня важно, чтобы вы почувствовали важность нашего труда над словом, нашего погружения в слово, чего от нас Всевышний ожидает. Вот мы все говорим, что мы любим Всевышнего, мы посвящаем свою душу на служение Всевышнему, а вот Всевышний смотрит, насколько мы посвящаем свою душу на служение Всевышнему. И он смотрит, действительно мы до конца отдаем ему то, что он ожидает получить, как он указал в своих законах субботы и Рош Ходеш. Поэтому я и говорю, что когда вот я все это расскажу вам, я думаю, что это даст мотивацию каждому из нас. По крайней мере, я, когда работал над этим, я получил дополнительную мотивацию более серьезно приносить эти жертвы всесожжения. То есть никаких нет поблажек, есть четко расписано, Всевышний сказал, как мы должны это делать. Дальше. Значит, читаем жертву, которую нужно принести в Рош Ходеш. Числа, 28 глава, с 11 стиха. «И в Рош Ходеш ваши приносите всесожжение привечному. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев без порока». То есть, говоря о самих душах, ну, чтобы сразу вы понимали, о чем речь идет. Значит, телец – это образ, во-первых, всего народа, а также мы видим, что телец – это образ первосвященника. То есть, жертва тельца – это такая очень весомая. Помните, 70 тельцов праздник Суккот за все народы приносится. Вот. И первосвященник, когда служит в Йом-Кипур, да, сначала он приносит жертву за себя, потом за народ, и там тоже он тельца приносит. И когда посвящают первосвященника, тоже он тельца приносит. То есть, из этого я делаю вывод, что телец – это образ всего народа, и также это образ первосвященника. Значит, два тельца берется, то есть, телец от первосвященника и телец за народ. Дальше, один овен. Овен – это, по сути, начальствующий в народе. То есть, овны – это начальствующие в народе. И 7 однолетних агнцев без порока. Когда речь идет о 7 агнцах однолетних без порока, то Тора через это нам дает образ, ну, как бы идеальной общины Машеха. То есть, это вот чистые души. Помните, Илий молится Всевышнему и говорит, что вот я один остался и так далее. А Всевышний говорит, я соблел для себя 7000, да, которые не преклонили колено перед Ваалом. Вот, по сути, вот это образ вот этих 7 однолетних агнцев, то есть идеальной общины Хамашех. Ну вот. Теперь смотрим, какие же хлебные жертвы и возлияния к этим образам душ нужно приносить. Значит, первый идет у нас телец. У нас два тельца. Написано 12 стих. 0,3 части эфы пшеничной муки. Помните, на агнца была 0,1, а на тельца в 3 раза больше. Смешанное с елеем, приношение хлебное на одного тельца. То есть, елея подразумевается, ну, если в 3 раза больше пшеничной муки, то, значит, и елея в 3 раза больше, ну, в сравнении с агнцем. Это на одного тельца. Ну, и про вино там дальше будет сказано точно так же. Дальше про овна. 0,2 части эфы пшеничной муки. То есть, если на агнца 0,1 эфы пшеничной муки, если на тельца 0,3, то есть в 3 раза больше, то на овна, который суть начальствующий, 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлеба на овна. И по 0,1 части эфы пшеничной муки – смешано с елеем приношение хлебное на каждого агнца. Вот видите, я говорил, где бы вы агнца не встречали, всегда будет на одного агнца 0,1 эфы пшеничной муки. И 0,1 эфы – это примерно 4 килограмма муки, мы говорили. 38,6 1 эфа литра. И это всесожжение приятного благоухания жертву привечному. И дальше написано, и возлияние при них должно быть пол ина вина на тельца, то есть пол ина. Треть ина на овна и четверть ина на агнца. Это всесожжение в каждый Рош Ходеш во все месяцы года. И одного козла приносите привечному в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. Ну вот, давайте теперь посчитаем, сколько же это будет и хлеба, и вина. И сравним это с тем, сколько в шаббат. Поскольку то, как мы в шаббат приносим хлебные жертвы с елеем и с вином, это уже понятно. Ну, начнем с 7 агнцев, поскольку с агнцами мы уже разобрались. Количество муки и возлияний на каждого из 7 агнцев такое же, как и на жертву всесожжения, только теперь нам это количество нужно умножить на 7 агнцев. То есть, если на одного агнца примерно 4 литра муки, да, то на 7 агнцев это уже 28 литров муки. Ну, чуть меньше, потому что там 3,86 на 7. я уже не удавался в такие детали. Далее, елея было на одного агнца 1,62 литра. Умножаем на 7, получается 11,34 литра. И вина также 11,34 литра. Это что касается количества на 7 акций. 28 литров муки, 11,3 литра елея и столько же вина. Далее у нас идут два тельца. На одного тельца нужно принести 0,3 части эфы пшеничной муки. И это будет в 3 раза больше, чем на одного акция. То есть, если на одного акция 4 литра было, то умножаем на 3, получается 12 литров муки на одного тельца, а на двух тельцов 24. То есть, умножаем на 2, 24 литра муки. Далее, елей. И следует понимать, что его точно такое же количество, как и вина, а про вина написано, что пол ина, мы говорили, что 1 ин – это 6,48 литра. То есть, сколько вина, столько же и елея. И получается, что пол ина на одного тельца – это будет 3,24 литра. Ну, а поскольку два тельца, то получается вместе 1 ин елея. Если на тельца пол ина, то на двух тельцов 1 ин. Да? Получается 6,48 литра вина. Ну, значит, и столько же елея. Мы говорили, тут как бы связь однозначна. Сколько елея, столько и вина, потому что наше познание, оно становится плодами нашего духа. Ну, и у нас остался еще один овен. Как я говорил, овен – это начальствующее в народе. Мы видим, что на овна нужно 0,2 эфы, то есть в 2 раза больше, чем на агнца. На агнца 0,1, для овна в 2 раза больше. То есть примерно 8 килограмм муки. Если на агнца 4, то на овна в 2 раза больше. Вот. Ну и елея и вина на одного овна, как написано, 1/3 ина. То есть ин 6,48 литра разделим на 3, получается 2,16 литра. В итоге получается, что вина и елея 2,16 литра на овна, а муки 2 части, то есть 8 килограмм. И вот теперь давайте мы сложим все вместе и посмотрим, сколько же в Рош Ходеш нужно принести литров муки. То есть для нас мука – это то слово Всевышнего, которое мы должны перемолоть. Берем зерно, перемалываем, получается мука. Потом пропускаем эту муку через огонь, смешиваем с елеем. Готовим хлебную жертву Всевышнего. Вот сколько всего в Рош Ходеш в сравнении с шаббатом. Помните, в шаббат мы говорили, там дополнительная субботняя жертва 8 килограмм муки. 2 раза по 4, потому что 2 агнца. А тут, смотрите, получается 28 литров на 7 агнцев, плюс 24 литра на 2 тельцов и плюс 8 литров на 1 овна. Но это округленно, да? Потому что там соты еще. В итоге получается 60 литров муки каждый Рош Ходеш. Ну и возлияние, соответственно, с этим количеством муки. А в шаббат только 8 литров муки. Ну, и все это без учета ежедневных жертв всесожжения. Так вот, если разделить 60 литров на 8, то есть в Рош Ходеш 60 литров, а в шаббат только 8 литров муки. Делим 60 на 8, получается 7,5. То есть в 7,5 раз больше должно быть хлебных приношений вместе с елеем и вином в Рош Ходеш, чем в шаббат. Вы можете представить? В 7,5 раз больше, чем в шаббат. То есть, вот, когда видишь эти цифры, понимаешь, каким напряженным должен быть наш духовный труд в каждый Рош Ходеш. Ну, и еще, чтобы уж сильно вас не перегружать, не пугать вас, следует сказать, что, как я уже говорил, 7 акцев – это образ идеальной общины Ишуа Машеха, образ тельца – это образ всего народа и образ первосвященника, а овен – это начальствующий в народе. Вот это то самое важное, что я хотел сказать. И сейчас я вот здесь остановлюсь. И теперь, как я и обещал, позволю вам поучаствовать в принесении своих жертв хлебных Всевышнему в этот Рош Ходеш первого месяца.